Читаем книгу Откровения, 6 глава, и книга пророка Осии, 6 глава, 5 стих. Итак, книга Откровения, 6 глава. «Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди из четырех животных, говорящий: „Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же вина не повреждай“. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу“. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачным, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: „Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять“. И книга Осии, 6 глава, 5 стих. «И суд мой, как восходящий свет». Аминь. Как чудесно, что когда-то в братстве евангельских христиан-баптистов была установлена такая традиция — три проповеди. И как за это время наших богослужебных собраний мы можем получать разнообразную духовную пищу. И блаженны те, которые слушают, которые читают эту книгу и которые исполняют ее. Так говорит Господь в первой главе, 3 стих этой книги. Эта книга удивительна своей последовательности исполнения всего того, о чем говорится. Она вводит нас в намерение Божие. И этими намерениями Дух Святой побуждает свою церковь к конкретной молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Читая эту книгу, она по-разному может производить в нас свое действие, вызывая, возможно, какие-либо эмоции, возможно, не вызывая ничего. Но это Слово Господне. Но когда мы читаем эту книгу, мы видим, что она излагает события, о которых нам бы, наверное, хотелось бы, чтобы это было в будущем. Но то, о чем мы будем говорить сегодня, произошло в прошлом и происходит на наших глазах. И удивительная истина отражена в признаках второго пришествия Христа, когда Господь сказал: «Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие». Так и когда увидите то сбывающимся. Братья и сестры, если смотреть немного развитие истории рода человеческого, то когда писалась книга Откровения, еще не была открыта Америка, еще не во всем или не везде была освоена Африка как континент, Индия, да и Европа в своей сущности, она была освоена, но развитие ее было уникальным, и мы с вами в школе проходили и древнюю историю, и историю средних веков. Мы могли, можем вспомнить сегодня, видеть, как вообще развивался род человеческий в своем вот таком техническом, умственном развитии. Когда были и подъемы, и были и падения. Когда было время Средневековья, кажется, церковь должна была нести свет, а происходило совсем противоположные вещи. И вот мы сегодня можем сравнивать с распускающейся смоковницей то, о чем мы будем говорить. Прошлое размышление на книгу Откровения, мы говорили о пятой главе, и пятая, четвертая и пятая главы, они, в общем-то, нераздельны в своем повествовании той силы Божией, той святости Божией. И мы рассуждали о том, что в этой пятой главе говорится о том, что Иоанн плакал, что не находилось того, кто мог бы открыть книгу, запечатанную семью печатями. И вот мы здесь читаем: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И мы рассуждали и говорили о том, что Иоанн напрасно плакал. Да, не нашлось ни одного человека на земле, но нашелся Сын Божий, Бог, посланный на нашу землю, и Бог от вечности предузнал, предопределил всю историю развития рода человеческого. И пришло время, когда Он послал Своего Сына, как Павел пишет Галатам, когда пришла полнота времени. Эта полнота времени произошла 2000 лет тому назад, мы хорошо знаем. И вот шестая и последующие главы книги Откровения убедительно подтверждают, что Бог Отец передает Сыну, передал Сыну Своему книгу судов Своих, книгу судеб человеческих и всего творения. Это вытекает из событий, которые совершаются при снятии каждой печати. И каждая печать, как говорят братья-исследователи до нашего времени этой книги, это определенный отрезок времени, определенная историческая эпоха, которая включает в себя те или другие события. «Итак, я видел, — говорит Иоанн в начале этой главы, — Агнец, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». То есть начало или продолжение этой книги, оно характеризует нам вот эту составляющую часть того, что Иоанн видел. И он видит события, когда Агнец снимает первую из семи печатей. По поводу всадника на белом коне существует два диаметрально противоположных мнения. Одни рассуждают, говорят, что это Иисус Христос, другие, что это сатана. Вот думалось, говорит ли это, но исходя из вот этих слов, уместно сказать и подчеркнуть, что именно здесь речь идет о всаднике на белом коне, и есть еще одно место в книге, есть еще стихи из 19 главы этой книги, говорящие о всаднике на белом коне. Эти два параллельных места говорят нам о нашем Господе Иисусе Христе. И здесь удивительно последние слова второго стиха. Вышел он как победоносный и чтобы победить. То есть здесь не написано, как бы победить, а возможно победит или нет, но чтобы победить. И я думаю, что мы должны размышлять и говорить о том, что речь идет о нашем Господе Иисусе Христе. Потому что все победители всегда в историю всех войн, особенно вот в те века, въезжали в свою страну или в столицу своей страны на белых конях, и перед ними или после них шли и пленники, и добыча тех стран, которые были завоеваны. И вот здесь наш Господь показан в лице этого всадника, имеющего лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Суть или значение вот этих стихов, они заключаются в том, что Евангелие победило неверие и победило зло этого мира. И если смотреть статистику, как развивалось христианство от начала проповеди апостолов в первом веке, то оно было удивительным. Удивительным в том отношении, что Римская империя даже пала без войны, а любовь его, и любовь Слову Божие, или Слово, выраженное в любви жертвы Господа Иисуса Христа, покорило тогдашний мир. Покорило именно не оружием воинствования человеческого, но оружием Слова Господня, о чем Павел и пишет, что это именно мы должны принимать Слово Божие как меч. И мы видим здесь, что на Голгофском кресте стала именно через Голгофу стала открыта новая эра, новозаветная эра новозаветнего времени и эра евангелизации, то есть благодати Божией и по сие время. И победители, как мы уже сказали, всегда выезжали на белых конях. Есть одно место Священного Писания в книге Откровения, 12 глава, о церкви сказано: «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Интересно наблюдать, как в исторических церквах заходишь в храмы исторических церквей, и там, как обычно, отражаются библейские события на стенах. И мы с вами видим, что святых обозначают определенным ореолом. И есть икона Троицы, о которой нет спора, но есть много мыслей, что автор, который писал эту икону, попытался вложить Троицу как Отца, Сына и Духа Святого. И вот это отражение той святости или намерение человека отразить этот принцип святости или эту роль, отведенную нам сегодня, как Церкви Христовой, имея этот ореол святости благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа. Нужно сказать, что первая печать открывает первый новозаветний суд Божий над грехом через проповедь Евангелия. Мы вновь подчеркиваем эту истину, потому что истина так, что Евангелие побеждает зло, преображает, меняет человека. И нужно отметить и сказать, что христианство на протяжении своей 2000-летней истории не смогло именно быть победителем какой-либо или религии, или философии, или какого-либо учения. И сегодня Священное Писание, как книга Библия, самая читаемая и самая издаваемая во всем мире. Ни революции, ни мятежи, ни войны 20 века не остановили ни на миг проповедь Евангелия. И сегодня евангелизация мира проходит именно в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке, в Индии, в Китае. И если смотреть вот эту сегодня волну Евангелия, то она охватила весь мир. И мы как-то говорили с вами, уместно вновь напомнить, что сегодня остались только народности, насчитывающие до 1000 человек от каждой народности, на языки которых еще не переведено Евангелие. А в целом мир сегодня евангелизирован. Евангелие достигло всех уголков земли. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Если Евангелие Иисуса Христа приносило и приносит мир, внутренний мир в сердце человека, то вот открытие второй печати говорит совсем о противоположном. И написано рядом, но промежуток, можно сказать, во времени включает в себя 19 столетий. Как велика милость Господня, Бог не хочет смерти грешника. И написано в Ветхом Завете, что Бог весьма милосерд и сострадателен, Он наказывает до 4-го рода, а милует до 1000 родов. Велика милость Его и велико Его долготерпение к нам и в наше время, несмотря на то, что мы, живущие на земле, так бы образно сказать, творим. И значение второй печати – это полная противоположность, как мы уже отметили, первой печати. И вторая печать раскрывает нам начало болезни. И книга Откровения – это пророческая книга. И отсюда вытекает вопрос, что такое пророчество. Прежде всего, это слово от Господа, которое говорит о будущем, возможно, какого-то конкретного или отдельного человека, как это было с царем Навуходоносором, и не только с ним, когда Бог о нем сказал, что он будет отлучен от людей на 7 лет, так оно и произошло. Это может быть о каком-то народе или государстве, или какое-либо эсхатологическое событие для всех живущих на земле. Вот в чем суть и назначение отчасти вот этой книги Откровения. И по мере того, как мы с вами приближаемся к концу ладыкийского периода христианской истории, мы ощущаем, мы в каком-то, знаете, отчасти внутреннем напряжении, мы чувствуем, что приближается гроза. Земной шар, образно говоря, как бы ощетинился ядерным, химическим, биологическим оружием именно этими силами или арсеналом Армагеддона. Я думаю, что события, связанные с Украиной, они вызвали в нас тоже или вызывают определенное волнение. И мы, наверное, каждый день слушаем, а что там? О чем договорились вчера или позавчера эти три царя европейских? Слово «рыжий» означает «огненный», «красный». Это духовное порождение дьявола, открывшее эпоху самых страшных и кровопролитных войн на земле. Этот всадник проложил дорогу для восшествия на престол будущему антихристу, человеку греха. Нужно сказать, что европейское богословие, так образно, если мы выразимся, считает, братья наши, что 1914 год считается годом взятия мира с земли. Это была жестокая и бессмысленная война за всю новозаветнюю историю. Были войны 30-летние, 100-летние, но такого характера, который носила эта война, не было за всю историю войн. Я хотел бы зачитать некоторые размышления или анализ людей вот нашего времени. И говорят следующее, что 1 августа 2014 года весь мир отметил столетие начала Первой мировой войны. Она носила переломный характер. Оценивая историю 20-го столетия, важно отметить, что социальная карта мира начала меняться в результате этого эпохального события. Именно в это время произошла цепь революций в разных странах, потрясших Европу. Именно Первая мировая война связана с крахом четырех империй. Именно она привела к созданию новой международной политической архитектуры, сложившейся на тот период времени. И еще мысли. Сегодня устойчив взгляд, что эта война оказалась мощнейшим катализатором для российских исторических революционных событий, имевших свои внутренние причины. Первая мировая привела и к кардинальным переменам в духовной жизни, обратите внимание, к настоящему кризису, сознания и морали, который затронул и Россию, и не только ее. Это была первая война, в которую был вовлечен практически весь мир, и которая в определенной степени породила причины уже последующих войн. Вот у меня в руках журнал «Современная Европа» Института Европы Российской Академии Наук. И вот внук известного министра иностранных дел советского периода Андрея Горемыки, сегодня профессор, ученый, рассуждая, делает анализ и говорит следующие мысли. 1914 год стал символической точкой отсчета нового периода европейской истории – рождения мира, принципиально не похожего на предыдущий. Масштаб того события был настолько грандиозным, причины его вызвавшие настолько многослойны, что историки до сих пор спорят о его природе, генезисе, значении и последствиях. Еще одна удивительная мысль. Вопрос в том, будет ли Европа, в отличие от себя самой 100 лет назад, решать проблему нового, непризнанного Левиафана, теперь не Германии, а России, не путем скатывания к конфронтации и, возможно, к большой войне, а путем установления большого мира. Братья и сестры, я умышленно прочитал вот этот некий анализ. Дело в том, что мы уже говорили, что на тот период времени, когда писалась книга Откровения, еще не было открытия Америки, Латинской Америки, вообще Южной и Северной Америки. И та же страна и Канада в целом, и часть европейских государств. Но вот сегодня еще характерно отметить, что до конца 19 века, может, возможно, давайте скажем, начало 19 века, информация поступала не так мгновенно, как в наше время. Если какие-то события происходили, то посылались обычно гонцы, и некоторые гонцы шли месяцами, чтобы донести ту или другую весть до того или другого государства. Это было время, когда только человечество в своем развитии, в технологии, только начинало развиваться. Но именно вот уже на тот период времени, когда произошла эта Первая мировая война, человечество достигло определенных информационных достижений и было гораздо проще узнавать, хотя и не во всем. Сегодня мы, включая телевизор, можем мгновенно узнать, где что происходит. Именно возвращаясь к этим размышлениям, нужно подчеркнуть еще раз и сказать, что нельзя не согласиться с этой мыслью братьев наших и следующих книг Откровения до нас, что можно считать год 1914 именно взятием мира с земли. Можно считать. Революция в свое время смела старый строй, гражданская война затуманила человеческую совесть, брат воевал против брата. И я хотел бы прочитать текст, который мы недавно слышали из второй книги Паропоменон, 15 глава, уместно вот к нашим размышлениям, что здесь еще тогда, до нашей эры, мы так скажем, до новозаветной эры, то есть где-то приблизительно, ну, может быть, 2000 лет до Христа, давайте еще отнимем лет 600-700 до нового периода, то есть до нашей эры. Один из пророков получает откровение от Господа и говорит царю Аси о том времени, в которое он живет, и вдруг он заглядывает в наше с вами время и говорит следующее. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, послушайте меня, Аса, весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена, обратите внимание, не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великое волнение будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Когда-то ученики задавали вопрос Господу, не все ли время ты восстановляешь государство народа твоего Израиля? И мы помним это слово. Не ваше дело знать времена и сроки. Но мы живем с вами в удивительное время, не в том отношении, что нам не дано знать, но давайте так скажем, наш внутренний человек, которым живет Дух Святой, и Дух Святой говорит Церкви Своей, что Господь грядет, что Израиль уже 66-й год, как государство, вернулось в своих почти границах, не во всех, но дело не в этом. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке, мы видим, что происходит сегодня в Европе, рядом с нами. Сегодня нет объявленной войны, но люди живут в страхе, в ожидании, как бы на военном положении. Не правда ли? Это так. И хотим мы осознавать это или нет, но это так. Когда я смотрю на наших детей и внуков и думаю, если Господь заберет нас раньше, чем настанет то, о чем мы будем говорить в последующее время, то вы знаете, наверное, у нас будет блаженная часть умереть, чтобы не видеть тех ужасов, которые должны произойти до седьмой трубы. И смотришь на них, и молишься о них, и говоришь: Господи, дай им силы быть верными Тебе. Потому что то, что надвигается, мы представляем. И мы переживаем, отправляя их в школу или отправляя их в детский садик, молимся за них день и ночь, чтобы Бог защитил их. Последующие снятия третьей и четвертой печати, они говорят о мере экономического распределения необходимых товаров, мы скажем, или, скажем, пищи на каждый день. Четвертая печать говорит нам именно о какой-то особой войне или особом состоянии человечества, как здесь сказано: «Я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерти, ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Когда мы читаем историю, то мы знаем, и читая, знаем уже от того, что прочитали, что всякая война или последствия войны, конечно, это голод, конечно, это разруха, но то, что здесь говорится, имеет особую часть или особое отношение. Если бы, да, было так, и есть так, но здесь отмечена как бы особая составляющая вот этих коней и результатов того, что видел Иоанн при снятии третьей и четвертой печати. Экономическое распределение необходимых продуктов питания. Мы об этом сегодня можем говорить. А что говорить, мы скажем, мы все знаем. Корзина продуктовая обозначена определенной ценой. Африка, которая могла бы себя прокормить, как говорят сегодня аналитики, не в состоянии. Почему? Распределение на мировом уровне. Где, что, в каких пропорциях должно производиться и выращиваться. Вот даже такой, знаете, пример сегодняшнего времени. Ну, кажется, общий рынок, рыночная экономика, должны вообще все процветать. И вот так смотришь на нашу страну, почему она заросла, многие поля заросли бурьяном. Я был, когда в миссионерской экспедиции, ехал с города Саратова до Камышева, города Волгоградской области, где-то часа три автомобилем. И вы знаете, удивительно, я обратил внимание, чернозем, да какой чернозем, слушайте, мы мечтаем здесь, в нашей средней полосе, все в бурьяне. Сегодняшний кризис, такой, какой мы с вами переживаем, нам говорят наши цари и ответственные за состояние государства, нужно возвращаться именно к своим, поднимать свое сельское хозяйство. И нужно обращать внимание на средний бизнес. Кажется, мы говорим опять: ну это же, слушайте, это же мировая экономика, должно все цвести. А нет. Возьмите сегодня Европу, Болгарию, возьмите Испанию, возьмите Грецию. Вот так вот послушаешь, порассуждаешь, ну парадокс какой-то. Одним это можно выращивать, другим нет. Это можно производить, это нет. То есть контроль. И вы знаете, за всем этим как раз и стоит вот та истина, о которой отражено здесь в этой главе, снятие 3 и четвертой печать. И Вторую мировую войну как раз и можно назвать этим конем бледным, потому что эта часть этого периода истории человечества охватила четвертую часть Земли. Это неоспоримая истина. Охватила. Охватила своим ужасом, как здесь сказано, всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Буквально в 1945 году не успела война закончиться, ядерные или атомные бомбы, брошенные на два города в Японии. Ужас. Просто ужас – это ад. Сегодня об этом, наверное, не стоит много говорить. Мы, как уже сказали, мы ощущаем, мы понимаем, мы просто отчасти недоумение в каких-то вопросах. Я хотел бы продолжить мысль дальше, потому что все то, что происходит сегодня, соответствует этим словам. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу, не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнит число. Размышляя над этим текстом, удивляешься отчасти, а с другой стороны понимаешь, что суд справедливый только у Бога. Мы читаем неоднократно в Евангелии, в посланиях апостолов, что нам запрещено молиться вот так, как молятся там на небе. Нам запрещено отвечать злом за зло, ругательством на ругательство. Нам повелено прощать врагам нашим и благотворить им. Какая противоположность земного нашего пребывания и какая составляющая братьев и сестер, которые убиты за Слово Божие там в небесах. Мы не находим нигде на страницах Священного Писания, чтобы именно там в вечности, кто уже ушел туда, молились за нас. Это единственное место, вот эти стихи пятой печати и ее повествование говорят о том, что это единственная молитва, не просящая о живых, а просящая о том возмездии, которое было причинено, вернее, о том зле и о том возмездии, которое ожидают те, кто там в небесах. Возмездие за невинную пролитую кровь. Помните, мы недавно говорили и молились о Пакистане, где муж с женой, христиане, были брошены в печь, обжигают где кирпич. Их сожгли живыми, можно так сказать, подобно Сидраху, Месаху и Абеднего. Мы знаем о том, что по статистике 100 тысяч христиан ежегодно умерщвлены за то, что они только христиане. Мы видим сегодня развитие вот того процесса на земле, и удивительно, что в небесах происходит то, что нам сегодня показано с этих стихов. Показано это необыкновенная молитва. Молитва за тех, кто причинил зло, за тех, кто именно осуществил это невинное убиение только за то, что люди исповедуют Господа своим личным спасителем. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам пишет или подтверждает эту истину следующими словами в 1 главе 6 стиха, с 5 стиха. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздавать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую будь вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба и ангелами в силе Его, и в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Вот истина, говорящая о том, что в небесах произошла эта молитва. Почему произошла? Мои размышления побуждают сказать, что мы живем где-то вот посерединке от пятой печати перед началом шестой печати. И сегодня, кто бы нам ни говорил, что там молятся или они могут за нас ходатайствовать, нет нигде подтверждения Священного Писания. Это единственная молитва, ходатайствующая о возмездии за невинно пролитую кровь. Но мы призваны молиться во спасение, доколе мы на земле. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Это очень большой отрывок, вот это снятие шестой печати. Оно говорит о знамении времени, и оно сочетается с другими пророческими стихами Ветхого Завета. Я просто назову эти главы. Исаия, 13 глава, Иаиль, 2 глава, Захария, 14 глава. В Новом Завете в Матфея упоминается это событие в 24 главе, у Марка в 13 и у Луки в 21 главе. И вот это знамение, оно характеризует как один из признаков второго пришествия Христа. И когда вы увидите все сбывающееся, и там сказано в 24 главе, 25 главе, Матфея 24, Лука 21, как эта последовательность будет происходить. Вот эти мысли с этой снятия шестой печати говорят нам о начале великого гнева Божия над нечестивым миром. Сопоставляя выше, как мы уже сказали, приведенные тексты Священного Писания, в речь которых идет об одном и том же явлении – знамение Христа на небе. Снятие шестой печати и само слово «знамение» означает определенный знак, необычайное явление, такое величественное, такой важности вселенского, именно вселенского характера, как приход Господа Иисуса Христа за своей церковью. История говорит, историк Евсевий в IV веке описывает события, когда Христос говорил о Иерусалиме, что он будет разрушен, и он предупреждал об этом учеников, говорят о том, что именно накануне окружения Иерусалима был знак на небе. И многие христиане, которые поняли руку Божию, вышли из Иерусалима. И потом он был окружен, и все, кто остались там, были уничтожены. Братья и сестры, я хотел бы сказать этим примером истории следующее, что это знамение, это знак именно пришествия Иисуса Христа. Это знак, показывающий, что Он скоро грядет. Это почти, знаете, мы так скажем, вот то слово, которое говорит 25 глава Матфея, когда все уснули, вдруг раздался крик: «Жених идет». То есть как нам понять, когда нам собираться внутренне, мы скажем, даже и внешне? То есть должно быть какое-то знамение, мы бы так сказали. Да, знамений много и в окружающей среде, и нравственное состояние человечества, и войны, и слухи о войнах, все это так. Но человечеству нужно еще одно событие, и Бог предусматривает его. И Бог в этом событии знамения говорит о многом, что оно будет весьма впечатляющим и сильным, и устрашающим. Если мы с вами молимся Господу, чтобы Он нас помиловал, то вот здесь мы слышим, что цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрываются в пещеры ущелья гор и говорят горам и камням: «Падите на нас». То есть не к Богу вопль, а именно, мы скажем, к силам природы, чтобы они сокрыли от лица сидящего людей на престоле, и написано, и от гнева Агнца. То есть человечество будет понимать, что происходит, будет ясно видеть, что происходит. Когда будет, мы не знаем, но это обязательно будет. Обязательно будет. И когда сегодня говорят, что мы уже живем в период великой скорби, кто-то говорит, что мы уже живем в период тысячелетнего царства, нет подтверждения, потому что мы, как здесь поместная церковь, и церковь в целом еще на земле, мы не восхищены. Именно знамение увидит все население земли, от малого до большого. Как оно будет? В каком именно изображении или каком виде? Некоторые говорят, возможно, это будет крест, который нам этот знаком крест, и носят кресты. Возможно, это будет сам лик нашего Господа Иисуса Христа. Но нужно сказать, наверное, самое главное. Знамением завершится эпоха благодати и окончится время язычников. И седьмая глава, последующая глава книги Откровения, она уже будет говорить о том запечатлении из народа израильского 144 тысяч. Поэтому сегодня мы делаем некий такой обзор. Вопросы у нас есть, и они, слава Господу, остаются. Я бы, может быть, хотел бы просить всех нас поразмышлять над мыслью. Мы, как церковь, застанем ли большую войну, всемирную, или нет? Воскрешение церкви будет при последней трубе, читаем в 11 главу. И вот далее, размышляя, я хотел бы вас побудить, братья и сестры, размышляйте, вообще что? Да, мы знаем, что нас ожидает восхищение, да, мы готовимся к этому, молимся, исследуем Писание, но пока мы на земле, мы в этих скорбях, многими скорбями, написано, надлежит нам войти в Царство Божие. Да, мы, как Церковь Христова, не будем на великой скорби, мы будем уже на небесах, Бог помилует нас, мы об этом будем говорить, но вот вопрос большой войны, он задается многими, задается. Будет ли большая война, то есть всемирная война? Мы не говорим об Армагеддоне, нет, мы говорим именно о тех трубах, о которых мы будем с вами рассуждать. Итак, снятие печати показывает, что события, начавшиеся именно со дня прихода Иисуса Христа на нашу землю, со дня того, когда Он дал это откровение рабу своему Иоанну, оно продолжается и будет продолжаться, пока не начнется вечность. Мы с вами близки к событиям снятия шестой печати. И так хочется сказать: ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.